В институте наступила тишина и безлюдье. Куда-то пропал Гирнт. Никому уже не было дела до лабораторий. Сошел снег. Парк стоял пустой, почернелый, готовый к весне. Прилетели птицы. Фюрер взывал по радио. «Я ожидаю, что даже раненые и больные будут бороться до последнего». Рядом с институтом, на больничной ограде, появилась надпись «Лучше умереть, чем капитулировать». И еще «Драться до ножей». На следующий день черной краской наискосок было написано «Нет». Это «нет» кто-то бесстрашно выводил и в Берлине, на стенах министерств, на стеклах витрин, у входа в метро. Разноязычный, разноплеменный Ноев ковчег лаборатории то делился, то соединялся. Немцы, воспитанные в беспрекословной дисциплине, хотели выполнить приказ «отбыть в Геттинген». Они боялись оставаться. Повсюду твердили, что русские будут мстить, станут угонять в Сибирь. Ученый, не ученый, разбирать не станут. Тем более церемонятся с генетиками. В России генетиков не жалуют. «Зачем мы нужны в стране победившего Лысенко?» – пытали они Зубра. Имея в виду его самого. «Они своих генетиков ссылают, нас тем более». Все сходились на том, что Зубру с семьей следует уехать на Запад. И англичане, и американцы охотно примут его. Слава его там велика, там полно его друзей. Любой университет почтет за честь взять его, обеспечит чем угодно. Изголодавшиеся, обносившиеся люди, они думали прежде всего о том, где сытнее, теплее. Доводы их были логичны. Логика была за то, чтобы он уехал, и чтобы они тоже двинулись на запад. Мимо Буха тянулись повозки беженцев. Катились высокие фуры, запряженные битюгами, вперемешку с мальпостами, садовыми тачками, велосипедами. Несли детей, укутанных в газеты, в портьеры. Брела полубезумная старуха, сгибаясь под тяжестью портрета Гитлера. Пригороды Берлина бежали. Поток с каждым днем нарастал. Электричка не работала. Связь с городом прервалась. Паническое желание бежать заражало самых рассудительных сотрудников. Только воля Зубра могла их удержать. Он же молчал, скрывал свое решение, и они топтались вокруг него. Формально они могли ему не подчиняться. Он ничего не приказывал, но он был вожак. Он в самом деле не мог знать наперед, как с ним обойдутся, так что никакой уверенности у него не было. Наверняка он понимал, что безопаснее уехать в Геттинген хотя бы на время, отсидеться там, не попадаться никому под горячую руку, ни немцам, ни русским, потом всегда можно будет вернуться. Но он не двигался. Иногда он все же что-то приказывал. Действия его в этот период отмечены предусмотрительностью, я бы сказал, дальновидностью. Так что, как говорится, он владел ситуацией. Около института в пустом доме Паншин нашел брошенное фольксштурмовцами оружие. Вместе с Перу, старшим офицером французской армии, они предложили всем вооружиться, чтобы в случае чего дать отпор рыскающим бандам эсэсовцев. Зубр не разрешил. С ним спорили. Он накинулся на них, категорически запретил брать оружие и, как потом оказалось, был прав. Трудно объяснить, почему ему верили. Еще труднее, почему слушались. Политически он был наивен, формально безвластен. Может быть, потому что он был для всех русский, советский человек. Он ведь оставался советским гражданином, советским подданным. Но, с другой стороны, все